В ефірі «Ваша свобода», з вами Віталій Портиков, вітаю вас, друзі. Конституційні зміни в Україні, пов'язані з європейською, з євроатлантичною інтеграцією. Кому вони потрібні? Політикам, державі, народу? Як пов'язані з виборами і як пов'язані із майбутнім вектором розвитку країни? Ми поговоримо про це в нашій студії, користуючись нагодою, що гостем Києва став голова Конституційного суду Литви Дайніс Жалімас. Здравствуйте, господин.
Здравствуйте.
Жалімас, ви встречались с украинскими депутатами. Как раз встречались накануне того, как Верховная Рада Украины готовится рассмотреть конституционные изменения, связанные с фиксацией в основном законе европейского и евроатлантического курса государства. И вот у меня такой вопрос. Насколько, в принципе, по вашему мнению, такая фиксация в Конституции действительно важна для Украины? Без конституционных статей неужели нельзя обеспечить преемственность курса, может спросить вас кто-то, кто считает, что это чисто избирательный маневр?
Ну, знаете, я снова и снова опыт Литвы, и также, ну, глядя на историю, может быть, не очень-то долгой Украины, могу сказать, что действительно самый лучший путь – это изменение Конституции, потому что, ну, это нельзя осуществлять, ну, или отождествлять с какими-то политиками, но на самом деле это, вот вы задали вопрос, для кого это важно? Это важно для каждого человека Украины на самом деле, потому что, ну, это не является только политической декларацией, потому что записание в Конституции Украины евроатлантических прагнений, стремлений, то есть и европейской идентичности значит очень простую вещь, что каждый государственный орган Украины, в том числе каждый суд, даже самые низшие инстанции, при обращении с людьми, при рассмотрении жалоб, при рассмотрении споров, он должен будет видеть уже право Украины, каждый закон Украины в контексте Европейского Союза. Ну, во-первых, Европейского Союза, поскольку эта организация больше всех, наверное, затрагивает ежедневную жизнь людей. И, соответственно, толковать законы и Конституционный суд, в свою очередь, Конституцию Украины, вот именно в этом свете, не в каком-нибудь другом, вот именно в европейском свете, это коснется каждого человека.
Вот вы говорите об опыте Литвы. Как это вам помогло?
Ну, это как помогло? Знаете, разные силы приходили к нам, ну, я имею в виду, у нас после выборов. И очень хорошо вот сегодня с депутатами было вспомнить то, что в 92-м году, вот как этот принцип Конституции Литвы зарождался, естественно, там можно много говорить об истоках, но все-таки в современной Конституции в 92-м году, в июле, еще до принятия самой Конституции, принимался первый акт. То есть о неприсоединении Литвы в постсоветские пространства, СНГ там, и все другое, что было потом. И в июле тоже кое-кто думал, что вот это лично нужно кому-то или тогдашнему руководителю страны Витоутасу Ландсбергису. Но парадокс. Витоутас Ландсбергис проиграл выборы. Акт был принят. И уже исполнять его должны были те, которые первые критиковали этот акт. И в конце концов, ну, такой парадокс истории. Они сами подписывали документы о вступлении в Евросоюз и НАТО. Вот именно стабильность курса страны была гарантирована на конституционном уровне. Никто не знает, что бы было, если бы этого акта в 92-м году не было. Так что, на самом деле, это и хороший урок для Украины, потому что, ну, когда не было это на конституционном уровне, и до сих пор вот только сейчас принимается, каждые 5 лет, каждый, то новый президент, то, не знаю, новая Верховная Рада, все меняло курс. То позаблоковый статус, то Евросоюз, то, может быть, более тесные связи с Россией. Чтобы этого всего колебаний, этих качелей не было, а эти качели действительно очень болезненно сказались. Думаю, всем это очевидно. Только что вот именно вот поэтому и в Конституции записать это следует. В конце концов, и самим для себя обязаться. Конституция – это обязательство самих людей перед собой и перед будущими поколениями.
Народний депутат України Леонід Ємець. Ми можемо 100 разів задекларувати в Конституції курс України у НАТО чи ЄС, або ж записати, що вже є їхніми членами. Та від цього ближчими до них не станемо. От. И это такая точка зрения одного из депутатов. Вот встречались с депутатами, да, и вот господин Ємець считает, что от того, что в Конституции написано, ничего не изменится.
Ну, если в Украине никто не собирается соблюдать Конституцию, так, естественно, не изменится. Но если все-таки идти по пути правового государства, то это будет обязательство, как я не раз подчеркивал, для всех политических сил, для всех государственных органов, и в том числе это обязательство перед будущими поколениями, то есть осознание своей ответственности не только за себя, но и за, то, за те, которые придут после тебя. Так что, ну, я думаю, вот опыт именно Литвы показывает, что это не пустые фразы.
Я просто думаю, что тут есть, возможно, какое-то разночтение в понимании ситуации, но в том, что вы верите в авторитет правового государства. И вы говорите, конечно, раз 5 лет может меняться власть, но не может меняться конституция. А Украина — страна, в которой конституцию могут победившие политические силы перекраивать под себя. Мы это тоже видели неоднократно. Вы помните, как у нас в 2004 году принималось решение, общее решение конституции всех политических сил о президентско-парламентской республике, а потом в 2010 году решением одного только конституционного суда фактически был возврат к президентской республике в Украине.
А, кстати, вот именно закрепление курса в Евросоюз и НАТО обязывает еще к одной вещи – к стабильности конституционного строя. То есть нужно учиться жить по конституции, не приспосабливать конституцию как, на себя, как говорится. И только после этого можно думать еще о каком-то более хорошем будущем. Так что я думаю, вот это тоже поможет стабильности и в этом смысле. Потому что ну, ни Евросоюзу, ни НАТО не нужна страна, которая колеблется и каждые 5 лет, даже без надобности, меняет конституцию. То, что вы как раз вот говорили, на самом деле, вот как раз этому и свидетельство, что каждые 6 лет, если мы будем все менять, так никакого ни Евросоюза, ни НАТО действительно не будет.
Вот тут, вы знаете, очень большое значение имеет авторитет Конституционного суда. Потому что политические силы могут менять Конституцию, когда Конституционный суд находится на страже закона. Тогда, по крайней мере, сама Конституция выглядит защищенной. В Украине с авторитетом Конституционного суда есть большие проблемы. Да? Если до сих пор в составе Конституционного суда находятся в Украине судьи, которые принимали решения, вызывавшие большое удивление, когда, по сути, Конституционный суд сам своими решениями содействовал изменению Конституции, откату назад, так сказать, даже не учитывая мнение парламента и возможности парламента, то это, конечно, у людей вызывает очень большие вопросы, насколько сам Конституционный суд может быть гарантом соблюдения конституционных прав. И насколько само государство может гарантировать роль Конституционного суда. Вот у вас какие были возможности для того, чтобы этот механизм работал? Потому что в украинских условиях, но он не работает до конца. До сих пор.
Ну, опять возвращаемся к конституционным поправкам. На самом деле, одно из требований Евросоюза и НАТО для вступления – существование функционирующего правового государства. В нем невозможно такое, что политики давили на Конституционный суд и требовали каких-то решений. С другой стороны, конечно, я всегда буду это подчеркивать, сам Конституционный суд должен осознать свою ответственность, сам Конституционный суд должен принимать мотивированные решения, во-первых, мотивированные, не так себе написать, что это соответствует, не соответствует, но ясно показать, почему соответствует, не соответствует. И тогда даже иногда непопулярные решения в обществе, они могут им восприниматься. Если видно, ну, что аргументы
что
есть.
Что есть незаангажированность.
К сожалению, не нравится, может быть, но аргументы есть. А последнее, это, конечно, открытость к обществу. Кое-какие шаги, наверное, делаются. Но я имею в виду, что объяснять то, что юридически сложно, попытаться объяснить и объяснять это человеческим языком. Я иногда так шучу, но действительно мы, юристы, иногда такими формулами все изображаем. Но все возможно объяснить. Очень-очень просто. И вот от этого тоже зависит авторитет Конституционного суда. Естественно, и быть вместе со своей страной. Я имею в виду, вот когда вот идет вопрос, допустим, осуждения коллег в кавычках с российского конституционного суда. Тут украинский конституционный суд должен идти впереди. И тогда, может быть, люди поверят. Потому что очень мало кто обращает на это внимание. Я помню, вот вы очень хорошо обратили 3 года уже, наверное, назад на это внимание. Но без конституционного суда Российской Федерации не было бы аннексии Крыма. На самом деле это судьи в кавычках, руки которых полностью в крови. Потому что они начали весь этот процесс.
Так, Конституционный суд России принял решение, которое не соответствовало нормам российского законодательства. Это правда.
Очень бы хотелось видеть, чтобы украинский Конституционный суд был действительно лидером в этой сфере тоже, доказывая всему миру, объясняя всем Конституционным судам мира, что случилось. Потому что если украинцы этого не будут, никакие литовцы вам лучше этого не сделают. Хотя это тоже пришло делать. Так что на самом деле здесь очень тоже важно, чтобы люди поняли, что Конституционный суд идет вместе с ними, Они понимают людей, понимают их требования. И, конечно, ну, настолько, сколько позволяет эта Конституция, этим требованиям соответствует.
Скажите, господин Жильмас, вот как Конституция с европейскими нормами может помешать какому-либо политическому деятелю говорить, да, конечно, мы идем в Европу и в НАТО, так, Конституция соответствует, нам нужны хорошие отношения с соседями, нам нужны новые соглашения с Россией. Примерно то же самое сейчас делает в Республике Молдова ее президент Игорь Дадон. И никакие вообще предыдущие решения, которые были приняты на самом высшем государственном уровне, не мешают этому политику фактически заниматься ревизией внешнеполитического курса своей страны. Потому что так решили избиратели, не его избрали президентом.
Ну, видите, каждая страна, она имеет свои способности на самом деле. Но на самом деле президент Молдовы, тоже ситуация Молдовы, мы неплохо знакомы, поскольку у нас есть ассоциация 5 конституционных судов. Это Литва, Молдова, Грузия, Украина и Польша сейчас. Так что с Молдовой пришлось много работать. Ну, там президент, на самом деле, в этом смысле, он более символика и действительно сам по себе без парламента.
Да.
Это пока, если его партия, допустим, не выиграет парламентские выборы. Но, с другой стороны, что я могу вам сказать? Это зависит еще от наличия гражданского общества и, ну, ответственности политиков перед народом. Каждый президент и опыт Литвы опять это показывает, что... Если президент в какой-то степени нарушает присягу, изменяет своей стране, он может быть отстранен от должности. Просто в Молдове это гораздо сложнее по процедуре, там еще нужен референдум. А у нас это однажды было сделано, когда возник вопрос действительно о прозрачности деятельности президента и на самом деле каким политическим силам и за них кто стоит, на самом деле, именно стоял российский бизнес. Ну, такого президента у нас подвели под импичмент. В Молдове это, конечно, сложнее сделать, но, с другой стороны, мы видим, что парламент Молдовы как-то, ну, балансирует, потому что, когда президент отказывается исполнять свои обязанности, подписывать законы, назначать министров и так далее, он просто в этой, ну, в этом своем полномочии, он, ну, имеет, саспендирует его полномочия, и он приостанавливается в этой деятельности. Ну, хотя, конечно, можно всегда риторически задавать вопрос, насколько может тянуться эта ситуация. И действительно, тут, наверное, выборы в парламент решат все.
Вот, кстати говоря, вы упомянули об импичменте, которому был подвергнут президент Роландос Паксас.
Да.
И я хотел как раз у вас спросить об этом, об самой этой ситуации. Потому что, на самом деле, в Украине очень любят говорить об импичменте президента. Это одна из любимых политических тем на протяжении последних там, десятилетий. При этом ни одного импичмента не было никогда введено в действие. И даже президент Виктор Янукович, который бежал на территорию соседней Российской Федерации, он не был подвергнут импичменту. Он был... Его полномочия были приостановлены парламентом после того, как он покинул территорию страны. И тут осталось огромное количество правовых лакун, если хотите. И сейчас, когда говорят, вы знаете, мы вот хотели бы, чтобы президент мог быть подвергнут процедуре импичмента, все понимают, что этот механизм вообще он не может работать. И это большая проблема, кстати говоря, потому что она позволяет на этой теме спекулировать, и она позволяет любому главе государства, как мы видели по опыту Януковича, оставлять страну в ситуации полного правового вакуума, если он просто не хочет исполнять своих обязанностей. Это может привести, то есть это не может привести, это привело у нас в 2014 году в Украине к государственной катастрофе. Это уже не теория, это практика.
Да.
И вот возникает вопрос, как эту практику, порочную, как мне кажется, заменить практикой той, которую мы видели в Литве, когда институции просто гарантируют преемственность власти в случае импичмента. Как это осуществить? Какова роль Конституционного суда? Что тут сделать, чтобы государство функционировало даже в таких критических обстоятельствах?
Ну, как говорится, видите, я всегда говорю, что Конституция должна служить, ну, во благо государства и никогда не может пониматься как пакт для самоубийства, на самом деле. Так что, ну, так как в Украине было сработано, другого выхода просто не было, потому что, ну, не может президент считаться исполняющим обязанности, если он уже фактически предал страну, он ее покинул. Мало того, письма там всякие писал о помощи, да, военной. Так что, ну, всем понятно, что импичмент, процедура, ну, она тянется довольно долго.
У вас же была подобная история, когда президент Антанас Сметона покинул Литву перед оккупацией?
У нас была, но это совсем другая. Он страну в этом смысле, он страну не предал. Он не просил российские войска, чтобы они пришли. Он просто не имел другого практически выхода. И он уехал сам, как бы с другой стороны выражая на это протест. Хотя это, наверное, тоже не является самым лучшим примером. Но на самом деле, в такой ситуации, наверное, нужно просто считать это фактической отставкой. И это вполне обосновано, что именно такой парламентом решение, парламентом Украины и принималось. А так в обычных обстоятельствах, естественно, это бы приравнивалось к импичменту, то есть неисполнение обязанностей. У нас, допустим, тоже очень ясно, что неисполнение обязанностей должностным лицом – это тоже основа для импичмента, поскольку этим тоже нарушается присяга и нарушается Конституция. Кстати, Литва в этом смысле, у нас не только президент может быть объектом импичмента, а также члены парламента, так что мы, знаете, я не знаю...
У вас есть механизм отзыва, которого нет в Украине,
нет,
по сути.
Нет, это не механизм отзыва. Это если, поскольку у нас члены парламента тоже могут быть, как говорится, субъектом импичмента, так что мы практически чемпионы по импичменту, и у нас каждый парламентарий знает. Если он будет голосовать за другого, что это часто в Украине происходит, да, а насколько я наблюдаю за событиями.
Меняет эту историю.
Или если он не будет ходить на заседание длительное время, это уже импичмент. И у нас были такие примеры. Но это зависит, от принципиальности Конституционного суда. С другой стороны, нормальным человеческим языком это очень объяснимо. Если вы не будете ходить на работу, вас, наверное, уволят. То же самое, чем парламентарий отличается, только особенная процедура увольнения.
А что значит принципиальность Конституционного суда? Последнее слово все-таки за вами в данном случае?
Конституционный суд постановляет, что член парламента нарушил присягу или нет, нарушил Конституцию или нет, и на основе этого парламент принимает решение о снятии мандата.
То есть они голосуют уже, депутаты?
Да, они голосуют.
Но они могут не поддержать ваше решение?
Могут. Это было в единичных случаях. Опять это нам везет или не везет, но парламент иногда может быть сжатыми зубами, но обычно подчиняется решениям Конституционного суда.
Это вопрос авторитетности Конституционного суда.
Может быть, но это все в совокупности, наверное. Я говорю, если мы принимаем мотивированные решения, если их объясняем, а тут объяснить очень просто, парламентарий тоже должен ходить на работу, как и любой другой человек, тогда всем уже понятно, даже несмотря на какие политические силы этот парламентарий представляет.
А какова сдерживающая роль европейских институций в данном случае? Насколько вы считаете, что они помогают укреплению правосудия? Или, может быть, они иногда не понимают, если хотите, литовской правовой специфики? Я почему это спрашиваю? Я помню, что бывший президент Паксас, о котором мы уже говорили, он выиграл процесс против Литвы в Европейском суде. Насколько я помню, ему разрешили баллотироваться сейчас в парламент, хотя он был поражен в правах по литовскому законодательству.
Еще не разрешили.
Он близок к этому, да?
Он близок, но для этого нужно, чтобы парламент поменял конституцию, поскольку это по конституции ему пожизненная эта санкция на самом деле. Так что пока парламент не примет соответствующие изменения конституции, раз за разом эти инициативы появляются, но все не набирают голосов. До тех пор он не сможет быть кандидатом на таких выборах, как выборы парламента или выборы президента. Но я бы не сказал, что он выиграл. Он, по сути, ничего не выиграл. Он только выиграл то, что непропорционально его дисквалификация пожизненная, я имею в виду. Но на самом деле никто его не реабилитировал.
Я говорю именно о том, что, по сути, эти европейские решения обязывают ваших парламентариев изменить основной закон страны.
Да, мне лично, они не нравились, допустим, или нравились, все равно тот же самый Конституционный суд Литвы сказал, что их нужно исполнять. Но единственный возможный вариант тут при исполнении только изменение Конституции, потому что Конституционный суд не может сказать, а какое на самом деле там ограничение должно быть, 4, 5 лет, 10. Это как раз парламент должен установить. Так что тут дело понятное. А европейские институции, они, может быть, иногда сдерживают. Все же видят, допустим, на процессы, которые происходят, связанные с Венгрией, с Польшей иногда. И все сравнивают и действительно понимают, что если бы в Литве были серьезные посягательства на правовое государство, для самой Литвы было бы сложным оставаться. Но не то что полноправным, но авторитетным и уважаемым членом Евросоюза и НАТО.
А вот ваши ощущения от встреч с украинскими депутатами, насколько они, в принципе, понимают важность конституционных изменений? Вам оппонировали, когда вы говорили о том, что это помогает, помогло Литве, в свою очередь, завершить интеграционный евроатлантический процесс?
Да, оппонировали, но, знаете, я бы, во-первых, эти как бы аргументы против разделил на две части. Первый – это то, что связано с предвыборной уже, наверное, гонкой, да, ассоциации с одним человеком, который инициировал эти все поправки Конституции. Ну, знаете, я тут и ответ у меня тоже был. Вот опыт Литвы. Но, к сожалению, кто-то у власти. К сожалению, кто-то должен это инициировать. Но всегда нужно смотреть на будущее. Эти поправки не направлены на одни выборы. Они решат судьбу Украины, может быть, на долгие десятилетия, не только. Я представляю себе, ну, российское руководство, которое видит, что украинцы себе в Конституцию, это украинцы, это не балтийские страны, это совсем другое, пишут себе Конституцию Евросоюза и НАТО. Это, ну, шаг, как говорится, к окончательной утере Украины и сферы влияния. Так что, ну, нужно смотреть на долгосрочную перспективу, не то, кто эти поправки предложил, кто за них голосовал. Действительно, я вспоминаю все время, что в Литве потом, знаете, в истории имена остаются, кто голосовал за, кто голосовал против. А не будет ли тем людям, которые голосуют против, ну, стыдно? Спустя некоторое время не поймут, что они сделали ошибку. Так что здесь нельзя смотреть только на месяц, на два вперед. Действительно, нужно смотреть на десятилетия. И тогда тот, кто сейчас при власти, останется, но, может быть, второстепенным вопросом. А второе, это просто, ну, я уже, наверное, объяснял, такие аргументы, что это может быть политические, пустые декларации. Я еще раз говорю, что если в Конституции записать именно Евросоюз и НАТО, и европейскую идентичность, евроатлантические стремления, это повлияет на жизнь каждого человека. Потому что, ну, каждый государственный орган должен будет именно трактовать Конституцию, законы Украины, все любые юридические акты именно в европейском свете, то, что, знаете, тоже вот к востоку от Украины, я имею в виду в России, там же есть понятие суверенной демократии, что мы там имеем свое понятие.
Нам, а не свое, да.
Да. Так что именно вот Украина будет еще до приобретения членства Евросоюза и НАТО, будет подстраивать свою, и это по Конституции, правовую систему имени под стандарты европейские, не ниже, а только выше.
Ну, очень важно ведь, чтобы украинские граждане и депутаты в том числе понимали, что Европейский Союз — это не просто там стандарты уровня жизни, но и вот те правовые нормы, о которых вы говорите.
Ну, во-первых, я бы сказал, это стандарты свободы. Это действительно беспрецедентное, но, как говорится, пространство свободы. 28 стран, свобода передвижения и всего такого. Так что я бы акцентировал это именно свободу человека, уважение к его достоинству. И вот это, наверное, самое главное. С этого начинается все благополучие.
Я бы еще бы все-таки добавил авторитет конституционных институций, конституционного суда. Это мне, повторюсь, что этого в Украине очень не хватает. И у меня вот последний вопрос. Как, по вашему мнению, должен этот авторитет обеспечиваться самим судом?
Ну, я, по-моему, уже говорил, это быть со своей страной, то есть быть принципиальным. Знаете, мне иногда странно бывало видеть, когда Литовский конституционный суд показывает инициативу по осуждению российского конституционного суда, некоторые украинские коллеги, может быть, даже общались с россиянами и, в свою очередь, извинялись. Было и такое в этой истории. А во-вторых, это то, что я уже говорил, аргументированность, главное, своих решений и умение преподнести их в обществе. Вот это самое главное.
Ну, вот самые главные такие моменты для того, чтобы Конституционный суд имел авторитет. Вот, бачите, те, що конституційні судді мають у своїй правовій діяльності дотримуватися так чи інакше тих стандартів державного будівництва, на які спирається сама держава. Про це якраз, я думаю, будуть думати депутати, коли вони вже наступного четверга будуть голосувати за конституційні ініціативи, пов'язані із європейською і євроатлантичною інтеграцією України. І з цього приводу є і політичні ініціативи, з цього приводу є і заяви вищих посадових осіб, і ми переконаємося в тому, наскільки парламент готовий до цього дослухатися. А нашим гостем сьогодні був голова Конституційного суду Литовської Республіки Даніус Жалімис, який перебуває зараз в українській столиці. Дякую,
дякую вам,
пане Жалімисе, що були з нами. Вісогеду. Дякую, шановні друзі, що долучилися до нашого ефіру, який провів для вас сьогодні Віталій Портников. Хай щастить, побачимось.